Виолетта Роман. «Шипы у розы Красавина». Читает Татьяна Волобуева. Глава первая. Начинать все сначала в 27 лет сложно. Остаться без точного плана действия, средств и вообще какого-либо понимания, что делать. Я выставила перед собой руку и, соединив большой с указательным пальцем в виде кольца, попыталась обхватить ослепительно яркое пятно в небе. Зажмурилась и, выругавшись, отвернулась. Да кого я обманываю? Ни семьи, ни мужа. Было бы что терять. На что я тратила свое время, пока одноклассницы и подруги выходили замуж, рожали детей, продавали на Авито ставшие для их чад маленькими автомобильные кресла и растянутые ползунки? Вместо семейных торжеств – офис и работа до потери сил. Бесконечные ночи в документах, борьба с налоговой, конкурентами и прочими акулами, желающими откусить побольше от твоего пирога. Развивать малый бизнес – задача сложная. Делать это женщине, в моем случае, оказалось делом, приведшим к полному краху. И вот, спустя 10 лет рабского труда на благо своего предприятия, я сидела на новеньком чемодане, доверху набитом одеждой. Том самом чемодане, купленном мной для планируемого отдыха на заграничном курорте. Но вместо шикарной виллы на берегу океана я привезла его в СНТ «Удача». Шум автомобиля донесся раньше, чем старенький Volkswagen-жук Литке свернул на нашу улицу. Поднявшись из своего укрытия под раскидистыми ветвями старого ореха, я размяла затекшие от долгого сидения ноги и принялась ждать. «Ну, подруга, только ты так умеешь. После 3 лет полной тишины ошарашиваешь подобными новостями и просишь убежища». Усиленно жуя жвачку, она хлопнула дверцей, и прежде чем я успела попросить ее быть потише, подруга стиснула меня в крепких объятиях. Она пахла так же, как и в моих воспоминаниях, кокосовым молочком, ванилью и чем-то надежно уютным, как родительский дом. Отстранившись и придирчиво меня осмотрев, она вдруг нахмурилась, так, словно невыносимо волновалась все это время. «Ну, слава богу, жива, здорова и, как всегда, сногсшибательно красива. Остальное решим, поняла?» Я кивнула, сетуя на невыносимо сильное желание разрыдаться, привалившись к ее плечу. Но слезы — это не мой выбор. И, сморгнув проклятую пелену, я улыбнулась. «Я тебе, кстати, подарок привезла. Идем смотреть твои хоромы, будем вселяться». Мы обе обернулись к старенькому железному забору, больше похожему на пласты ржавого металла, притащенного со свалки. Потрескавшаяся, облупленная некогда зеленая краска сейчас напоминала подсушенные высыпания ветрянки на юношеском лице Литки. Помню, такое же грустное чувство стиснуло мою грудь, когда тетя Маша разрешила-таки увидеться, разделенным на целые 2 недели подругам. Лида всегда была той еще счастливицей и умудрилась пропустить в детсадовском возрасте эту болячку и получить ее после первого в жизни свидания в 10 классе. И сейчас, глядя на покосившийся местами забор и ржавый замок, грустно повисший на такой же калитке, мы обменялись печальными взглядами. «Я могла бы пустить тебя в город, но это самое надежное глухое место», — проговорила я вместо нее и, расправив плечи, постаралась придать себе жизнерадостный вид. «Главное, чтобы была крыша над головой и где поспать. С остальным разберемся». Когда с соседнего участка раздался громкий мужской хохот и на всю улицу прозвучало похабное выражение на непереводимом фольклоре, я немного напряглась. «Не переживай, сейчас познакомлю тебя с тетей Фаей. Она тут за главную, порядок блюдет, да и всех вот здесь держит», — Лида продемонстрировала мне сжатый кулак. Председатель, теть Фая, оказалась женщиной лет 50 на вид и обладательницей 4-го размера груди, выглядывающей из-под ажурного лифа купальника. Когда женщина распахнула калитку и окинула нас с Лидкой удивленно изучающим взглядом из-под оправы своих темных очков, я не могла понять, что больше в ее облике меня завораживало: ее ярко-малиновые пряди на фоне блондинистых волос или экстравагантный наряд, заключающий в себе наличие на аппетитной фигуре женщины леопардового купальника и такого же цвета тапочек на каблуках. Или все же манящий фужер с прохладной пузырящейся жидкостью в нем стал тем, что окончательно сразило меня в ее образе.
«А, Лидуся, ты уже приехала, а я ждала тебя к вечеру!»
С этими словами женщина отворила дверь и, отвернувшись от нас, направилась прямиком к своему личному курорту, расположенному прямо посередине садового участка. Большой каркасный бассейн, в котором плескались две симпатичные хохотушки-бабули в смешных шапочках для душа, несколько шезлонгов вокруг и круглый стол, заставленный закусками к шампанскому, которые они с удовольствием потягивали.
«Девчонки, поддайте громкости! Свои пришли!»
Властно махнув рукой, теть Фая сделала глоток алкоголя и обернулась к нам. «Просекко, брют, есть красное сухое. Степаныч припер вчера. У него хорошее вино».
«Нет, теть Фай, мы за ключами от домика. Помните, я говорила вам о Розе, своей подруге?» Проговорила Лида и слегка подтолкнула меня вперед, прося поздороваться.
«Добрый день, Роза!» Немного замешкавшись, подыграла подруге и протянула ладонь женщине. В этот момент тишину двора взорвал оглушительный голос Стаса Михайлова, исполняющего песню, от которой уже даже не тошнит.
«Фаина! Можно просто, теть Фая!»
По всей видимости, оставшись довольной моей скромной персоной, она по-деловому кивнула и подняла очки, убрав ими челку с лица. Ярко-голубые глаза женщины вкупе с длинными нарощенными ресницами притягивали взгляд даже больше, чем ее красные кошачьи ногти.
«Такого прекрасного цветочка нам и не хватало», — проговорила она с улыбкой. «Фай, я арбуз принесу! Как раз охладился. Самое то в такую жару».
Из бассейна до удивительного жива выскочила одна из бабуль и, пританцовывая, направилась к крыльцу двухэтажного дома, оббитого голубым сайдингом с белой окантовкой. Дом выглядел так притягательно, напоминая причудливые комфортные домики какой-нибудь европейской деревушки.
«Теть Фай, у вас тут настоящий Эдем. Но мне на работу через 2 часа. Я и приехала, чтобы Розе все тут показать, да ключи отдать. Я через несколько дней приеду на все выходные. Вот тогда и гульнем с твоими девчонками».
Лида улыбнулась и помахала продолжающей плескаться в бассейне бабуле в фиолетовой шапочке.
«Тогда с тебя твой фирменный рыбный пирог и 2 бутылочки Джека Дэниелса».
Едва сдержав улыбку от того, как теть Фая опростонародила название виски, я посмотрела на Лиду.
«Теть Фай, для вас 2 привезу. Как раз Роскин переезд отметим».
Оставшись довольной предложенными барышами, женщина величественной походкой, постукивая каблучками по цементным дорожкам, направилась в дом.
«Лида, что тут происходит?»
Подруга посмотрела на меня удивленно и словно только спустя несколько мгновений поняла суть моего вопроса.
«А теть Фая крутая, с ней выпить и поговорить, и в разведку можно. Она тут всех мужиков строит, женщина — огонь. Так что, если что случится, бегом к ней, пока меня нет».
Я кивнула, думая о том, что, возможно, в этом СНТ все совсем не так глухо и плохо, как казалось с первого взгляда. Глава 2.
«Все просто ужасно!» Слова в отчаянном шепоте сорвались с языка, когда мы с подругой замерли посреди спальной комнаты и посмотрели вверх. Прямо в синее, чистое небо, в зияющей дыре потолка размером с футбольный мяч.
«Это поправимо! Брось, залатать дыру в крыше не такая уж и сложная задача!»
Актерские способности Лидки никогда не были выдающимися, и сейчас ее попытки спрятать ужас и отвращение от пыльной, покрытой грязью комнаты ветхого домишки ее дедушки были слишком очевидны.
«Не такая уж сложная задача, если бы проблема была только в дыре в потолке», проговорила я задумчиво, с осторожностью проводя пальцем по серого цвета трюмо. Пыльная горка, оставшаяся на подушечке пальца, и тонкая полоса, демонстрирующая темно-коричневое дерево, стали лишним доказательством того, что уборка тут нужна основательная. Дорожной пылью были покрыты абсолютно все поверхности и даже две старинные картины, чье изображение я смогла бы рассмотреть, имейся у меня под рукой тряпка.
«Ты же сама говорила, что тебе нужно самое глухое место», словно пытаясь оправдаться, сникла Лида. Ее виновато расстроенный взгляд был прикован к моему пальцу.
«Да брось, все отлично, все так, как и нужно. В любом случае, надолго я здесь не задержусь. Мне бы пару месяцев прийти в себя и осмотреться, а там снова в бой». Увидев мою улыбку, Лида немного приободрилась.
«Кстати, чуть не забыла». Покопавшись в сумочке, она выудила из нее небольшую книжечку. «Твой новый паспорт». Облегченно выдохнув, я подумала о том, что и хорошим новостям есть место в моей судьбе. Но, прочитав свои новые имя и фамилию, я вернула к подруге ошарашенный взгляд.
«Роза? Серьезно? Роза Свиридова?»
«Ну а что? Это первое, что пришло мне на ум. Действовать нужно было срочно. В любом случае, я не каждый день придумываю липовые имена подруге».
«Дай угадаю, ты в этот момент случайно не смотрела одну передачу, где ворчливая и стервозная ведущая носит до странности похожее имя?»
Взгляд Лидуси забегал, подруга принялась нервозно заламывать пальцы. «Прости, я теть Фаю попрошу помочь с мастером. Она обязательно найдет того, кто залатает тебе крышу. А ты составь список необходимых вещей. И я в пятницу вечером приеду, и мы с тобой за выходные наведем тут порядок и познакомимся со всеми». «Последний пункт мне кажется лишним. Я же в бегах, не стоит мне особо светиться». Лида нахмурилась. «В таком месте, как это, если вести себя отшельником, то можно навлечь на себя больше подозрений. Поэтому будем улыбчивы и дружелюбны». Она так широко улыбнулась, что у меня скулы заболели. Подруга щебетала без перебоя на всем пути до своего авто. Поцеловав меня несколько раз и обозвав моего бывшего всеми известными ей гадкими словами, она крепко обняла меня. Лида прощалась со мной так, словно не на 2 дня уезжает. Я же подумала о том, что даже прошедшие 3 года разлуки ничуть не отдалили нас. Успеть убежать от ареста – сущая удача. Именно так думала я, когда на мобильный позвонил мой старый знакомый и сдал план сотрудников полиции, по какой-то причине нагрянувших в офис по мою душу. Сомнений не оставалось. Прежде всего, нужно было уносить собственное тельце – подальше от города, а потом уже выяснить, кто же так тщательно пытается не только сделать из меня нищую и безработную, но и посадить на тюремную баланду. И вот я здесь, с чемоданом вещей, которые успела спасти из своей уютной однушки. Вот только ни одной из пар обуви я не смогла забрать с собой, К тому времени, как я добралась до обувного шкафа, полицейские успели припарковать свой кортеж у моего подъезда. Итак, удавшийся побег – настоящее счастье. Но босоножки на каблуках, в которых я совершила сие грандиозное действие, совершенно не та обувь, в которой я смогла бы разгуливать по проселочным дорогам богом забытого СНТ. В такие эмоционально накаленные моменты герои фильмов, как правило, неспешно закуривают сигарету и долгим задумчивым взглядом, обещающим много побед впереди, смотрят в горизонт. К сожалению, я не курила, да и с горизонтом тут особо не разгуляешься. Осмотрев еще раз масштабы работы, чихнув в сотый раз от поднявшейся пыли, я мысленно составила список необходимых вещей и, надев босоножки, отправилась в единственный здешний магазин, находящийся у самого въезда в СНТ. Тетя Фая рассказала о коротком пути, но мой топографический кретинизм был наивысшего уровня, и, не желая заблудиться посреди поля и стать легкой добычей какого-нибудь маньяка или отбившегося от стаи волка, я все же решила добираться в магазин по протоптанной, пусть и долгой дороге. Нацепив на голову шляпу и всунув в рот чупа-чупс, чудом затесавшийся в моей сумочке, я вышла на улицу под палящее полуденное солнце. Путь был долгим, пыльным и малоприятным, и спустя бесконечно долгих 40 минут преодоления тысячи кочек, нескольких сотен спотыканий на грубом гравии и двух, к счастью, неудавшихся попыток сломать себе ногу, подвернув ее на неровном пути, я добралась до железной, повидавшей виды таблички с нацарапанным на ней названием нашего СНТ. «Удача, мать ее!» — сорвался с губ смешок, когда, проследив от таблички взглядом, я увидела одноэтажное здание с красной вывеской «Мини-маркет». Но счастье длилось ровно до следующего неосторожного шага. Хруст, раздавшийся под ногами, заглушился болью, вспыхнувшей в раненой лодыжке. «Да чтоб тебя!» — прорычала, прыгая на одной ноге и стягивая покрытый дорожной пылью босоножек. Держащийся на тоненькой ниточке каблук выглядел так же, как я себя ощущала. Разбитым, непригодным к жизни ничтожеством. Смотав кожаные шлейки, я швырнула его в сторону урны у крыльца магазина с такой силой, словно пыталась тем самым отбросить спустившуюся на меня реальность. Раздался странный шорох, и словно куча жестяных банок ударилась об асфальт. «Нормально вообще! Только все убрал!» Прозвучавший за спиной возмущенный голос заставил встрепенуться. Зажимая в зубах палочку от чупа-чупса, я посмотрела на незнакомца, стоящего на крыльце. Мужчине на вид было лет 25. Каштановые волосы, искусно остриженные по бокам. Правую бровь пересекал тоненькой полоской шрам, а в серых глазах читалось явное неодобрение. «Простите, я не хотела». Я было начала оправдываться, но он тут же перебил меня. «Еще и курит. Давай, иди, куда шла. Тут клиентов не найдешь. Сколько можно вас гонять? Нет, как мухи летят».
«Каких клиентов?»
«Не знаю, каких тут ждешь, но подруг твоих пару дней назад полицейские забирали. Те дамы по дальнобоям были. А ты по кому, уж я не знаю». Он хмыкнул, заметая веником половину мусора обратно в урну.
И когда до меня дошло, за кого он меня принял, такая ярость обожгла нутро, что захотелось непременно дать сдачи этому негодяю. «Ты только что назвал меня проституткой?» Незнакомец замер в удивлении, но всего на секунду. Уже спустя мгновение привычное немного насмешливое выражение вернулось к его лицу.
«А что, не нравится слово? Ладно, куртизанка, так лучше?» Он запнулся, словно вдруг что-то осознав. «Или ты не из этих?»
Я молчала,
Тогда его брови взлетели вверх. «Черт, ну прости, если не так, но ты тоже хороша. Кто же ходит по проселочной дороге в короткой юбке и на таких каблуках?» «Это не юбка, это шорты», — только и смогла выпалить. И прежде чем сорваться и исчезнуть за дверями магазина, я толкнула урну, и та, перевернувшись, выплеснула все свое содержимое на ноги этого грубияна.